Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Иракское руководство провело переговоры с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании Кондолиза Райс и Джеком Стро, посетившими Багдад с блиц-визитом. Райс заявила, что народ Ирака теряет терпение, поскольку парламентские выборы состоялись еще 15 декабря, и с тех пор сформировать правительство не удается из-за противоречий между суннитами, шиитами и курдами. В Багдаде в воскресенье полиция обнаружила около 40 мертвых тел. По данным властей, убитые жертвы религиозной розни. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы... Не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении по мотивам национальной вражды.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в энергетической области. Ожидается подписание ряда межгосударственных соглашений. В центре Минска 2 апреля состоялась молодежная акция протеста, приуроченная ко Дню единения народов России и Белоруссии. С подробностями Игорь Корней.
2 апреля исполнилось 10 лет с момента подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С тех пор эта дата отмечается как День единения народов двух стран. Однако и в России, и в Белоруссии большое количество людей считает союзное государство не более чем фантомом. Несколько десятков молодых людей пришли на Октябрьскую площадь Минска, чтобы высказать свое отношение к союзному строительству. В интервью журналистам молодые люди говорили, что нельзя 10 лет что-то строить и в итоге даже не приблизиться к намеченной цели. Поэтому самым популярным лозунгом, звучавшим на месте ликвидированного палаточного городка, был «Союзное государство – это пшик». Слова, собравшиеся, подкрепляли действиями. Жертву была принесена сотня воздушных шариков. Пока бойцы спецназа по рации советовались с начальством, что делать с молодежью, собравшиеся маленькими группами успели разбежаться. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Али Асгар Салтани, представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии, заявил в интервью телекомпании CNN, что вмешательство Совета Безопасности ООН в вопрос об иранской ядерной программе лишь приведет к излишней конфронтации. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Салтани отметил, что его страна готова сотрудничать с МАГАТЭ. Он вновь утверждал, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. 2 апреля исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II.
Его наследие огромно, но суть его долгого понтификата можно выразить несколькими словами из его же первого выступления после восшествия на Святой Престол 22 октября 1978 года. «Откройте, широко распахните двери Христу».
сказал нынешний понтифик Бенедикт XVI, выступая перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В Израиле начата процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел в воскресенье переговоры с лидерами партии Кадима и партии Труда, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. По словам президента, он в ближайшее время назовет имя политика, которому будет поручено сформировать кабинет. В результате стихийного бедствия за сутки в Израиле погибли 5 человек. Из Иерусалима, передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Обильные осадки, выпавшие в выходные дни, привели к частичному затоплению ряда населенных пунктов и автомобильных магистралей во многих районах страны. На севере Израиля, в районе Вади-Ара, в воскресенье было обнаружено тело 23-летней женщины, жительницы города Умм-Аль-Фахм, чей автомобиль был смыт потоком воды. Погиб также палестинец, житель деревни Бейт-Анан на западном берегу Иордана, который пытался проехать по затопленному участку шоссе в районе деревни Билаин у Рамаллы. Его автомобиль перевернуло селевым потоком. На шоссе в Иорданской долине автомобиль въехал на затопленный участок дороги и, потеряв управление, столкнулся со встречным автомобилем. В результате погибли 3 человека. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Выступая в эфире телекомпании NBC, Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин подавляет гражданские свободы в своей стране, поддерживает авторитарный режим Александра Лукашенко в Белоруссии и не оказывает достаточной поддержки США в разрешении проблемы ядерных разработок Ирана. По мнению Маккейна, реакция Вашингтона на действия Москвы должна быть жесткой. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. Исполняется год со дня смерти Иоанна Павла II.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 3 апреля в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, снег на протяжении всего дня, ветер восточный 3-6 метра в секунду, температура воздуха днем 2-4 градуса мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, утром возможен небольшой снег, ветер южный 2-5 метра в секунду, температура +3, +5. В Москве сегодня 3 апреля облачная погода без осадков, ветер южный 2-5 метра в секунду, температура воздуха около 5. И градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная столетию парламентаризма в России. Запрет молдавских и грузинских вин. Безопасен ли интернет? Об этом и многом другом в ближайшие 50 минут на волнах «Радио Свобода». К основным темам этого часа. Главная тема утренней программы «Время свободы» 3 апреля – запрет молдавских и грузинских вин. О том, как отреагировали на этот шаг российских властей в Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Решение российских государственных органов о запрете импорта грузинских вин стало для Грузии очень болезненным ударом. Особенно резко в Тбилиси реагируют на обвинение в том, что грузинские марочные вина якобы содержат некие вредные вещества. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили назвал эти утверждения совершенно беспочвенными. Все заявления о том, что грузинские вина содержат пестициды и опасны для жизни, неправда. На самом деле просто хотят создать нам проблемы. В средние века враги часто вырезали лозу в Грузии, но наше виноделие не погибло. Мы начинаем международную экспертизу грузинских вин и докажем нашу правоту. Президент Грузии Михаил Саакашвили нисколько не сомневается в политической подоплеке произошедшего. Это, конечно, очень тяжелый удар. Грузинское вино пили в России в течение веков. Поэтому недопущение на российский рынок грузинского вина, конечно, не технический вопрос. Это серьезнейший политический вопрос не только для нас, но и для всех наших партнеров. Премьер-министр Зураб Ногайдели срочно собрал наиболее известных грузинских виноделов и заявил, что правительство ищет пути выхода из ситуации. «Мы намерены активно работать с государственными партнерами, чтобы больше грузинских вин экспортировалось в страны Западной и Восточной Европы, а также в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Китай». Неожиданный итог дискуссии подвел государственный министр Грузии Каха Бендукидзе. Я считаю, что это решение в конечном счете принесет огромную пользу. Наши бизнесмены научатся искать и находить альтернативные рынки. Тем самым виноделие в Грузии будет развиваться быстрыми темпами и прочно встанет на ноги. Что касается независимых экспертов, то по их почти единодушному мнению, основная причина решения Москвы состоит в том, что Грузия не дает добро на вступление России в ВТО, увязывая свое согласие с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Тему сообщения Георгия Кабаладзе продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Галина Подбельская спрашивала у прохожих горожан, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
Молдавские, да. Грузинские, к сожалению, не приходилось пить. Настоящие, имею в виду, не то, что продаются в наших магазинах. Русским языком бодяга. Молдавские продаются, да. Красное вино очень полезно для здоровья, его советуют очень многие врачи. Для сердечно-сосудистых каких-то там путей.
Грузинские люблю, да. Вкус у них такой терпкий. Молдавские не люблю, они кисловатые.
Молдавские вина. Я красное люблю. Какой-то вкус более мягкий.
Ну, грузинские вина, конечно. Во-первых, люблю полусладкие вина, красные. То есть они, конечно, и вкус, и запах намного больше у грузинских вин. Конечно, натыкались на некачественную продукцию. Но вообще, как у нас грузины говорят, что мы столько вина не делаем, сколько у вас продают.
Грузинские они вкуснее, чем молдавские, потому что Молдавия, она направлена на массовое производство такое, и они гораздо дешевле, и, соответственно, качество хуже. Поэтому грузинские вина, они более вкусные, такие более насыщенные. Попадалось, как-то мы брали какое-то грузинское вино, то и оно было какое-то совсем не такое. Последствий не было. Оно просто был какой-то вкус странный, но нормальное вино, но какого-то другого вкуса. Ориентируюсь на все, и на название, и на цену, потому что всякое в жизни бывает. Бывают вина не очень дорогие, но достаточно такие интересные.
В молдавском и грузинском вине есть свои вкусы, там свои традиции. Ну, больше молдавское, наверное, вкуснее, мне кажется, белое. Ориентируюсь больше всего на название. Не смущает низкая цена.
Люблю грузинские вина, молдавские не очень. Вкус, традиции винодельческие. Когда-то поездки на Кавказ с вином, с хорошим. Но я хорошо понимаю, что там ведь их три градации обязательно вин. Конечно, стараешься купить хорошее, дорогое вино, а не из косточек или там из чего еще, из присадок. Но я просто стараюсь не покупать в дешевых лавках вина, уж потому что это все-таки, я считаю, событие. Я не пью каждый день, поэтому для меня это событие. И я покупаю в магазине хорошее вино.
Ну, не знаю, какое попадется, такое и выпью. Смотря где продается. Как там, подделки одни?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Судью одного из районов Екатеринбурга нашли повешенным в собственном гараже, сообщает «Комсомольская правда». Журналисты издания попытались выяснить у коллег погибшего, что, по их мнению, произошло – убийство или самоубийство. Обычно люди начинают выдвигать версии или отказываются общаться, делятся наблюдениями газеты. Но в этот раз все просто отводили глаза и говорили общие слова. Как будто что-то знали, но не хотели говорить. Комсомолка вспоминает, что незадолго до выхода на пенсию судья посадил одного из крупных бизнесменов на 12 лет. Но потом приговор отменили. В «Уральском рабочем» статья о заводе «Уралмаш». Предприятие уже совсем не такое мощное, как еще 15 лет назад. С тех пор, как его акционировали, и главным собственником стал Каха Бендукидзе, ныне министр экономики Грузии. «Уралмаш-завод» стал погружаться в кризис. В прошлом году его убытки составили 500 000 000 рублей. Областное правительство во всем винит бизнесмена, хотя, по мнению газеты, именно власти должны были контролировать деятельность собственника, тем более, что рычаги воздействия у нее есть. Если есть рычаги, то почему свердловские власти ими в свое время не воспользовались? Задали мы вопрос автору публикации Юлии Санатиной.
Наверное, власти решали какие-то свои личные проблемы в большей степени.
Вечерний Екатеринбург обсуждает законопроект, предусматривающий сокращение количества спецномеров для автомобилей. Мера кажется газете сомнительной. Нужно не сокращать, а вовсе отменять номера с триколором. Посудите сами, пишет издание. Флаги на номерах сокращали уже несколько раз, но их количество необъяснимым образом снова увеличивалось. Ведь в России, где 1000, там и 2, и 3. Как пишет «Коммерсант», уральские и омские туроператоры в этом сезоне намерены открыть новое направление экстремального и социального туризма – Южный Урал. Предложение рассчитано на отпускников и путешественников, традиционно отдыхающих на Алтае. Ставка делается на более низкие цены на отдых в горах, при том же наборе услуг. Между тем, омские туристические агентства, работающие с алтайскими курортами, считают, что уральское направление, цитирую, «пока достаточно рискованное. Этому предложению будет трудно конкурировать со сложившимися маршрутами». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзорами екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зибари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Исполнится год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. В Израиле начата процедура формирования нового правительства. В Стамбуле 3 человека погибли в результате нападения на автобус. Группа неизвестных забросала автобус бутылками зажигательной смеси. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле. В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 апреля, 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 63 копейки за 1 евро. В 10:00 по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, почти весь выпуск посвятят игровым видам спорта. Слушайте повтор программы «Прессинг» в 10:00 по московскому времени. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В Краеведческом музее Екатеринбурга открылась выставка, посвященная столетию парламентаризма в России. Также организаторы приурочили ее и к десятилетней годовщине избирательной системы в Свердловской области. Более сотни экспонатов, начиная с 18 века, предстали перед первыми посетителями местными чиновниками, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Первые избирательные урны царской России и последнее положение о выборах начала 90-х уместились в одной комнате. Задача – формирование ответственного гражданина страны. По мнению главы Свердловского облсберкома Владимира Мостовщикова, начинать нужно с просвещения.
Некоторые считают, что парламентаризм – это вот проникновение западных подходов к организации жизни. На самом деле, корни парламентаризма глубоко в истории российской государственности. Еще в древнерусском государстве какие-то признаки парламентаризма имели место, я имею в виду стремление народа к участию в решении важнейших вопросов. Это как раз идея парламентаризма. Не знать этого, это значит быть иванами, не помнящими родства.
Председатель областной думы Николай Воронин, готовясь к открытию выставки, перечитал даже манифест Николая II. Оказывается, все было изобретено еще 100 лет назад.
Мы думали, что фракции это создали мы в 99-м году. Но фракции существовали в 909-м году. За 90 лет, как они появились у нас в Свердловской области. Принципы действия там тоже, оказывается, были такие же. Люди тоже хотели сами определять, кто ими будет руководить. Незыблемое стремление человека определять свою судьбу сам.
Сегодня свою судьбу определять хотят немногие. По словам Николая Воронина, на выборы ходит лишь каждый третий. Воронин связывает это с тем, что депутату избиратель теперь не доверяет.
Не всегда население может угадать то, что человек может осуществлять свои обязательства или нет. А если он обещал, не выполнил, уже у человека настроение больше никого не избирать.
Бороться с народным недоверием решил и депутат Георгий Перский. Верный способ, по его мнению, это учредить профессиональный праздник – День законодательной власти. Говорит, что День физкультурника даже есть, а Дня депутата до сих пор нет. Письмо с этим предложением он уже отправил президенту России.
этот праздник повлиял бы на престиж законодательной власти в России в целом. У нас становление государственности происходит и рваными темпами, и много трагических страниц. Нам хотелось бы больше позитивных эмоций, праздников и традиции нужны.
Выставка продлится до 30 апреля. Вход бесплатный. Самые желанные посетители – студенты. Организаторы считают, что гражданскую ответственность нужно воспитывать именно среди них, так как это самые пассивные избиратели. Лишь 30% всей молодежи регулярно ходят голосовать. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Время свободы». По доступности интернета для широких масс Екатеринбург соперничает за третье место в России с Новосибирском. Только за прошлый год в Екатеринбурге прошел этап чемпионата России по компьютерному спорту. В пригороде появился пункт доступа во всемирную сеть в киоске на автобусной остановке. Областные власти всерьез взялись за программу компьютеризации сельских школ, а один из местных провайдеров ради саморекламы обеспечил беспроводным интернетом отдаленную деревню. Попутно психологи и психоаналитики пришли к выводу, что уральцы готовы к выходу в интернет только технически, но не социально. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Понятия компьютерной зависимости, компьютерный спорт появились в обиходе россиян сравнительно недавно. И если спорт в этом смысле официально признан на федеральном уровне, то с компьютерной зависимостью все гораздо сложнее, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
До сих пор медики до конца еще не выработали ни определения кибермании, ни критериев ее диагноза. С одной стороны, каждый потенциальный компьютерный наркоман может заявить, что он сутками сидит за компьютером, занимаясь спортом. С другой, ни один компьютерный спортсмен никогда не признает себя киберзависимым. Один из участников соревнований по компьютерному спорту вообще не видит разницы между спортом в традиционном его понимании и компьютерным спортом.
Надо перестрелять, переиграть соперника, передумать. Как шахматы.
Некоторые соревнования по компьютерному спорту отдают себе отчет в том, что для того, чтобы добиться серьезных результатов в этом виде спорта, 1-2 часов занятий в неделю, конечно же, не хватит, и понимают, что опасность появления зависимости вполне реальна, говорит директор Кубка Екатеринбурга по компьютерному спорту Константин Акубеков.
Как правило, киберспортсмены – люди адекватные. Разные есть же зависимости. Есть интернет-зависимость, когда людям испытывают проблемы с общением в реальной жизни, они уходят в интернет, а есть игровая зависимость, когда человек не может оторваться от игры. Вообще-то как бы разные вещи.
Медики определили, что киберзависимость у взрослых появляется, если он проводит за компьютерной игрой или в интернете более 3 часов в день. Сколько нужно времени для этого ребенку, не установлено. Вообще специалист Екатеринбургского центра психологической помощи детям и подросткам «Форпост» Елена Вахмистрова уверена, что ребенок надолго усаживается перед монитором неспроста.
Основной из причин зависимого любого поведения – это вот какие-то нестабильности в семье, тоже как следствие каких-то проблем у ребенка.
Сеть компьютерных игровых клубов в Екатеринбурге с каждым годом расширяется. Стоимость игры – от $1 в час. Деньги сравнительно небольшие, поэтому позволить себе провести несколько часов у монитора могут многие подростки. В Свердловской области только в одном городе, Нижнем Тагиле, власти потребовали, чтобы несовершеннолетние клиенты салонов не играли в игрушки после 23 часов. Или играли, но в сопровождении родителей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В наркотическую компьютерную зависимость поверили же и российские психологи, и психоаналитики. По официальным данным Американской психологической ассоциации, примерно 6% пользователей интернета страдают от этого своеобразного наркотика. А это более 11 миллионов человек во всем мире. Но официальные данные всегда меньше реальных. Гость екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости Холлис Наталья Пятина.
Уже в полный рост проблема стоит. Если человек ест, пьет чай, делает какие-то вот, смотрит телевизор, тот же, если взрослый человек, да, если это ребенок, то готовит уроки у компьютера и проводит хотя бы одну ночь у компьютера, это уже как бы один из признаков.
Как лечится компьютерная зависимость, игромания, или есть ли сегодня эффективные способы борьбы с этой болезнью?
Очень такой серьезный вопрос, и в этой ситуации лучше всего вам обратиться к психотерапевтам.
А как насчет метода клин клином вышибает? Пристраститься, например, к чему-то другому? К охоте, к рыбалке?
Если охота, рыбалка доставляют столько же драйва, с одной стороны, это, конечно, замечательно.
Но с другой
другой стороны, в таком случае все силы, деньги и время будут уходить на охоту, на рыбалку, на чтение книжек, например. Единственный положительный момент этого, что это будет более социально приемлемо.
Пытались ли психологи Екатеринбурга, психоаналитики наладить, что ли, некое взаимодействие в этом смысле с чиновниками?
Я, конечно же, знаю, что поднимаются вопросы по поводу закрытия либо какого-то контроля компьютерных клубов. А с другой стороны, очень тяжело отвечать, например, в настоящий момент мне за всю страну и за общую политику.
Я напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости Екатеринбурга «Холис» Наталья Пятина.
С Натальей Пятиной беседовала моя коллега Татьяна Канахина. На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем приняли участие более 60 спортсменок из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях подобного уровня россиянки завоевали сразу две медали – серебро и бронзу. Но на первом месте спортсменка из Китая. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, бывший вице-президент Российской шахматной федерации. 6 лет был вице-президентом.
Лучший, самый сильный шахматист мира определился именно вчера, именно в Екатеринбурге. И стала китайская шахматистка Сюйхуа. Второе место заняла наша лучшая шахматистка из России Алиса Галямова. Третье стала Светлана Матвеева.
Эти итоги, эти результаты были предсказуемы или что-то неожиданное произошло?
Значит, если были все результаты предсказуемы, может быть, тогда не стоило, наверное, проводить никаких чемпионатов мира, никаких чемпионатов России, никаких чемпионатов континентов. Конечно, они были непредсказуемы, потому что есть какая-то спортивная логика, есть, ну, может быть, мужская логика, а есть женская логика, которая не поддается никаким этим всем предсказаниям.
Будут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах?
Я пока верю все, что мужские шахматы в Российской шахматной федерации являются, ну, самым таким, одним из, что ли, важных видов спорта, где мужчины у нас все же лидируют не только в России, но и в мире. Несмотря на то, что последним чемпионом мира у нас является Топалов из Болгарии. Вот, но, тем не менее, слава наших великих шахматистов, начиная с времен 30-х годов и 40-х, это я имею в виду Михаила Ботвинника, потом Василия Смыслова, Михаила Таль, Тиграна Петросяна, Анатолия Карпова.
Владимира Крамника.
Ну, сначала еще был Гай Кимович Каспаров, более 10 лет. Поэтому я считаю, что слава наших великих мужских чемпионов сохранится и, надеюсь, еще надолго. И все же, несмотря на то, что сейчас она находится не в наших руках, но она вернется все же.
А можно говорить о том, что мир относится немножко свысока к женским шахматам?
Нет, он не свысока, он относится со вниманием. Со вниманием, может быть, где-то местами с настороженностью, потому что, может быть, даже специально не сказал о том, что есть у нас еще такая шахматистка, которая Юдит Полгар из Венгрии, которая единственная, кто играет на очень высоком уровне среди мужчин. Она играет достойно. Между прочим, если вот даже вы бы спросили у нынешних участниц этого чемпионата, один из часто задаваемых вопросов, а сколько же мужских скальпов вы, каждая из них, получила? Будь то Алиса Галямова, Светлана Матвеева, Алексей Ха, и каждый с гордостью говорит о том, что сколько она их вообще заполучила.
Не проводится ведь официально смешанных таких чемпионатов, и женщины-чемпионки не играют с мужчинами-чемпионами. Вот если в силовых видах спорта можно это чем-то объяснить, то здесь интеллектуальный спорт непонятно, почему так.
Ну, дело все в том, что, в общем-то, есть какие-то, конечно, традиции, которые сложились, ну, что ли, по нашей жизни, и которые традиции именно в подготовке, может быть, именно... Конечно, бесспорно вы можете сказать, ну, хорошо, голова-то одна, и, в общем-то, она примерно даже того же размера, и она должна, видимо, и мыслить. Тем не менее, все же какие-то есть, я считаю, что мыслительные процессы, которые сложились. Это один из чаще задаваемых всем вопросов, ну в чем же, почему же нельзя? И вот, видимо, этого Юдит Полгар, которая играет, старается доказать. Ну, это, видимо, система подготовки, система, может быть, мышления какого-то.
Считаете ли вы, что шахматы, современные шахматы, не имеют перспективы в связи с компьютерными программами?
Я считаю, что они все же имеют именно прогресс, несмотря на то, что есть компьютерные. Понимаете, есть компьютерные, есть шахматы с разным контролем времени, который отпускается каждому игроку, каждому участнику на партии. Потому что Капабланка еще в свое время говорил о том, что предрекал им ничейную смерть, потому что все эти шахматы можно заучить. Но, тем не менее, вот именно за счет живого контакта, за счет живого общения между людьми, элемент борьбы, он существует. И за это время, которое дается каждому участнику на ход, он никогда это не заменит, никакие компьютеры.
В Екатеринбурге закончился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сюйхуа. Об итогах чемпионата мы беседовали с Евгением Елецким, членом комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ, председателем Высшей высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации.
С Евгением Елецким беседовала моя коллега Светлана Кулешова. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Время гостей, напомню, на «Радио Свобода» ежедневно в 19 часов после выпуска новостей. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту информацию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Исполнился год со дня смерти папы римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел переговоры с лидерами партий, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. В Стамбуле 3 человека погибли в результате нападения на автобус. Группа неизвестных забросала автобус бутылками с зажигательной смесью. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле. Известный предприниматель Бадри Патаркацишвили не исключает возможности продажи принадлежащего ему российского издательства «Дома Коммерсант».
С новостями, сводку новостей представил Павел Давыдов. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 3 апреля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, снег на протяжении всего дня. Ветер восточный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем 2-4 градуса мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, утром возможен небольшой снег, ветер южный 2-5 метров в секунду, температура +3, +5. В Москве сегодня 3 апреля облачно. Погода без осадков. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха около 5 градусов выше нуля. Сейчас на волнах Радио Свобода новости Екатеринбурга и Свердловской области. Два уголовных дела завели сотрудники отдела Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе в ходе проверок организаций, обеспечивающих поставки медикаментов для инвалидов, пенсионеров и лиц, страдающих тяжелыми формами заболеваний, в аптечные сети. Кроме того, следователи выявили нарушение установленных правил ценообразования и сроков выдачи рецептов, а также случаи незаконного отказа в бесплатном обеспечении лекарствами. Всего к ответственности привлечено около 50 виновных должностных лиц различных рангов, 20 из них объявлены официальные предостережения. Сегодня в Свердловской области начинается весенний призыв. Об этом сообщил областной военный комиссар Александр Кудрявцев. По предварительным данным, этой весной на службу в Вооруженные силы России будут призваны чуть менее 4000 свердловчан. Задание по призыву уменьшается с каждым годом, так как все больше воинских частей комплектуется на контрактной основе. В Екатеринбурге на службу будет призвано около 600 человек. Ежегодно серьезные опасения у медиков районных военкоматов вызывают здоровье призывников. По данным медицинской комиссии Орджоникидзевского района города, 800 человек уже признаны негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья. С сегодняшнего дня регистрационно-экзаменационный отдел управления ГИБДД Свердловской области начнет регистрировать автотранспорт с выдачей государственных номерных знаков с новым кодом региона 96. Первые номера лично вручит начальник управления полковник милиции Юрий Демин. Начальник Свердловской автоинспекции вручит номера с новым кодом почетным гражданам Екатеринбурга, чемпионам мира, заслуженным строителям России, народным артистам и ветеранам ГИБДД. С началом перелетного сезона птиц и в связи с угрозой распространения птичьего гриппа в Екатеринбургском зоопарке усилен ветеринарный и санитарный контроль. Как сообщила заведующая научно-просветительским сектором зоопарка Светлана Полинц, на время перелетного сезона все птицы зоопарка остаются за стеклом, чтобы исключить контакт пернатых обитателей с их дикими сородичами. Ветеринары проводят ежедневный осмотр птиц. Руководство зоопарка приняло решение не прививать обитателей от птичьего гриппа, так как все пернатые питомцы находятся в крытых стеклом вольерах, и принимаемых мер безопасности достаточно, чтобы оградить их от опасности заражения. Для летних птичьих вольеров будет закуплена новая металлическая сетка с очень маленькими ячейками, чтобы исключить любую возможность контакта питомцев с дикими птицами. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире «Время свободы». Получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. Внутри колец Сатурна обнаружены крошечные спутники. Выявлена важнейшая мутация, произошедшая при оккультуривании риса. Новая гипотеза о причинах периодических массовых вымираний видов. Новости науки на Радио Свобода представляет Александр Сергеев.
В Американской национальной лаборатории имени Ферми получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. При рождении эти трудноуловимые частицы принадлежат к одному из трех типов. Однако несколько лет назад обнаружилось, что нейтрино могут самопроизвольно менять свой тип. Это свойство противоречит стандартной модели элементарных частиц, поэтому сразу несколько лабораторий в Америке, Европе и Японии занялись проверкой нейтринных осцилляций. Американские физики первыми сообщили о положительном результате этого важного эксперимента. Он подтверждает, что в теории элементарных частиц грядет новое уточнение базовых представлений. Космический аппарат «Кассини», работающий в системе Сатурна, выявил присутствие в кольцах планеты крошечных спутников, которые никогда ранее не наблюдались. Диаметр этих спутников измеряется всего сотнями метров. Они находятся внутри колец Сатурна и на прежних снимках были незаметны из-за слишком низкого контраста. Предположение о существовании подобных спутников уже выдвигалось. Оно позволяет объяснить, почему кольца Сатурна, если рассматривать их при очень высоком разрешении, распадаются на отдельные тонкие колечки. Этот процесс виден на новых снимках, полученных зондом Кассини. Генетики из Мичиганского университета выявили мутацию в геноме риса, напрямую связанную с процессом оккультуривания этого растения. Найденная мутация представляет собой всего одну замену нуклеотида в молекуле ДНК. Зерна риса, несущего эту мутацию, не подвержены самопроизвольному дроблению. Зерна дикого риса при созревании легко рассыпаются и падают на землю, что не позволяет собрать значительный урожай. Массовые вымирания видов на Земле могут быть связаны с колебаниями Солнечной системы относительно плоскости галактики, считают астрономы из Канзасского университета. Орбита Солнца вокруг центра галактики не является плоской. Солнечная система периодически поднимается над плоскостью галактики, а потом опускается под нее. Примерно раз в 62 миллиона лет она пересекает плоскость галактики, что сопровождается значительным повышением интенсивности космических лучей. Это может приводить к существенному увеличению количества облаков, а также к разрушению озонового слоя. Следствием становятся серьезные изменения климата. Авторы работы отмечают, что период колебаний Солнечной системы относительно плоскости галактики очень близок к периоду повторяющихся массовых вымираний, которые выявлены по базам палеонтологических данных.
Новости науки представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. А также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия заняла 72-е место в мире по уровню развития информационных технологий. В Германии загрузка музыки из интернета будет караться 2 годами тюрьмы. Тошиба начала продажи видеоплееров, поддерживающих формат высокого разрешения. С новостями высоких технологий знакомит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Vervata из Таиланда разработала программу FlexiSpy для смартфонов, которая регистрирует совершаемые звонки и текстовые сообщения. Программа продается за $49 и рекомендуется как способ контроля за детьми и супругами. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Программа FlexiSpy ведет журнал звонков, собирает текстовые сообщения и сведения о выходах в интернет. Собранные данные пересылаются на сервер Vervata и доступны заказчикам на специальном веб-сайте. Антивирусные компании подвергли программу FlexiSpy жесткой критике. Они заявили, что программа ведет себя как компьютерный вирус, поскольку скрывает от пользователя свое присутствие. Но компания Vervata утверждает, что программа не является вредоносной, поскольку требует специальной установки и настройки.
Новости коротко. Всемирный экономический форум поставил Россию на 72-е место из 115 стран в рейтинге сетевой готовности. Это на 10 пунктов ниже, чем в прошлом году. Россия в рейтинге оказалась рядом с Азербайджаном. При подготовке рейтинга учитываются показатели развития отрасли, а также готовность бизнеса и государства к использованию преимуществ информационных технологий. Главный экономист Всемирного форума Лопес Клара сказал, что снижение рейтинга России связано с нарушением государством прав собственности и несовершенством судебной системы. По его словам, эти проблемы подрывают потенциал России и мешают развитию высоких технологий. С 1 января 2007 года жители Германии не смогут загружать из интернета фильмы и музыку, защищенные копирайтом. Согласно новому закону, загрузка для личного пользования будет караться 2 годами лишения свободы. При использовании загруженных копий в коммерческих целях срок заключения может вырасти до 5 лет. Компания Toshiba начала продажи в Японии видеоплееров, способных проигрывать записи в формате высокого разрешения HD-DVD. Плееры поступили в продажу по цене $940. Toshiba планирует продать до марта 2007 года 600 тысяч новых устройств. Toshiba сообщила, что оптические приводы, работающие с форматом HD-DVD для персональных компьютеров, появятся на рынке в период с апреля по июнь текущего года.
Новости высоких технологий представил Александр Костинский. В эфире «Время свободы». Новости экономики и Иван Трефилов на Радио Свобода.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии увеличивается на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. С 1 апреля 2006 года в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещены поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, разрешена до 1 июля 2006 года. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение 1 или 1,5 месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Российская нефтяная компания «Сибнефть» с 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС».
Новости экономики представил Иван Трифилов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и эксклюзивные интервью доступны круглосуточно в прямом эфире и в интернете по адресу www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зебари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В Израиле начата процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел переговоры с лидерами партий, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. В Стамбуле 3 человека погибли в результате нападения на автобус. Группа неизвестных забросала автобус бутылками с зажигательной смесью. Водитель потерял управление, и автобус врезался в группу пешеходов. В нападении подозреваются курдские экстремисты. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле. Известный предприниматель Бадри Патаркацишвили не исключает возможности продажи принадлежащего ему российского издательского дома «Коммерсант». Об этом Патаркацишвили заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди». В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 13 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 апреля, 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 63 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Время свободы». Сейчас в нашем эфире очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Литовское правительство только что утвердило новые правила распорядка работы государственных учреждений, соблюдать которые теперь обязаны все госслужащие страны. Впервые в Литве регламентируется вся рабочая жизнь чиновников, от тона разговора с посетителями до стиля одежды. О новых правилах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Отныне государственные служащие в Литве должны, кроме прочего, соблюдать на работе тишину, им нельзя шуметь, а курить можно только в специально отведенных местах, так же, как и принимать пищу. Одежда должна быть опрятной, манера одеваться аккуратной, а стиль – деловым. Еще чиновникам запрещено находиться на рабочем месте в состоянии опьянения. Им, естественно, не только запрещено сквернословить, но и, цитирую, «держать на рабочем месте информацию нецензурного содержания или оскорбляющую честь и достоинство личности». Таких правил в Литве еще не было. Считалось, как само собой разумеющееся, что эти элементарные нормы и так знакомы всем и каждому. Однако власти посчитали, что в наше время, когда с одной стороны размыты прежние границы между понятиями «красиво-некрасиво», «прилично-неприлично», а с другой существенно усилены требования к работникам, приходится конкретно прописывать, каким должно быть служебное поведение. Например, раньше начальство могло лишь попросить молодых чиновников, старающихся следить за последними веяниями моды, не демонстрировать на работе чрезмерно оригинальный стиль одежды. Теперь, с появлением правил, оно может этого и потребовать. Правда, по мнению специалистов, литовские чиновники в силу традиционной прибалтийской вежливости и сдержанности в поведении и одежде и так выглядят неплохо. Вот чего не всегда хватает, так это чувство современного стиля, уверенности и стремления, что называется, угодить посетителю учреждения. Об этом, а также о том, что понятие «деловой стиль в одежде» в Литве пока явление растяжимое, говорит известный вильнюсский дизайнер Серж Ганджумян.
На Западе на этом деле уже собаку съели, и не просто предлагают деловой стиль, а там говорят конкретно, допустим, в Соединенных Штатах, в компании они прямо говорят, одевайтесь как Brooks Brothers, вот эта система магазинов довольно-таки нормальных цен, принимают на работу, они говорят, так-так, от вас мы хотим то-то-то, одежда Brooks Brothers, все. Человек просто идет и выбирает, если это не униформа и не какое-то одноцветное решение. Давайте посмотрим сегодня на наших политиков. Часть, естественно, следит за собой. Сейчас пытается это делать, но слышали звон, да не знают откуда он. Зачастую ты видишь просто бескусицу, и это даже нельзя назвать деловым стилем, это что-то непонятное. Деловой стиль международного такого кода, он означает, что ты уважаешь и других.
В каком стиле, в каким тоном разговаривают люди в таких местах, в общественных, в Америке, где вы бывали?
В каждом чиновнике чувствуется, что они обязаны донести информацию до конца и убедиться, что вы это поняли. Здесь непонятно, здесь я имею в виду вообще вот восточный блок, этого нет. А там вот это делается культурно, в определенных этических нормах, и чувствуется, что информация донесена. В основном могут быть разные варианты, и там могут нахамить, и здесь. Потом полное внимание. Если ты говоришь, ты обращаешься, то внимание к тебе. Вот это уважение мнению чувствуется сразу.
Дизайнер Серж Ганджумян. Любопытно, психологи определили, что на деловых переговорах женщине в юбке или платье партнеры доверяют больше, чем если бы она была в брюках. Подсознательно такую женщину мужчины, оказывается, считают более прогнозируемой, раз она носит традиционную для своего пола одежду. Может быть, из-за этого известному литовскому политику, а политикам также адресован новый регламент, женственной и подчеркнуто элегантной Казимире Прунскине доверяют многие.
Бывает, не продумаешь дневную программу, а возвращаться домой некогда. И нужно с корабля на вал, было бы неловко, если бы я не имела запас в шкафу в своем кабинете. Если нужно идти сразу на прием, вот недавно была королевская семья Бельгии, не пойдешь с таким рабочим костюмом. Хотя я видела, как сама королева была в довольно обычном костюме, с брюками, и ничего такого особенного, но есть детали, которые все-таки подчеркивают, что это вечерняя одежда ответственного уровня.
Экс-премьер Литвы Казимира Прунскиня сейчас министр сельского хозяйства. Из 25 министров стран ЕС, по словам «Янтарной леди», 7 женщины.
Нет ни одной, которая бы шокировала каким-то там слишком уж свободным или мне подходящим. Все министры сидят в пиджаках, стиль деловой.
Казимира Прунскиня. Итак, правила поведения чиновников в Литве вступили в силу. А вот новость из администрации президента Литвы. Там в вестибюле при входе теперь установлена электрическая щетка для обуви. Любой посетитель или человек, просто проходящий мимо, может зайти и бесплатно начистить ботинки до блеска. Есть политика чистых рук, иронизируют журналисты, а у нас будет чистых ног. Что ж, в любом случае это будет соответствовать новым правилам.
Ирина Петерс о новых правилах для государственных чиновников Литвы. В эфире «Время свободы». Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Я Семенова Светлана Валентиновна. Я член Творческого союза журналистов России, а вообще-то писатель. Я пишу книгу, и поэтому у меня вообще все связано с окончанием работы над книгой. Зайти в музей, зайти к депутату Государственной Думы, чтобы он оказал помощь, определить местонахождение картин моего героя-художника Дениса Уральского. Ну и помимо этого, конечно, много очень житейских забот. Получить билет трамвайный или сходить подать заявление вот на бесплатную путевку. То есть эти хлопоты, они очень отрывают от дела. Дома завалы капитальные. Не доходят руки или, скажем, рукописи разобрать и рассортировать.
Виталик, интернетчик, вебмастер. Дома какие-то дела сделать. Вот когда, в общем, домой появлюсь, я не знаю, когда это будет, сегодня, завтра, послезавтра, я собираюсь засесть за компьютер и поиграть в последнюю игрушку, которую я недавно купил. Сегодня должна ко мне приехать подруга, она знает, что у меня пока что деньги есть, так что, скорее всего, постарается сегодня у меня их выманить. А где она у меня будет их выманивать? В кафешке?
Ольга, я консультант по рекламе. Мои планы на день: как можно сделать больше встреч с моими клиентами по бизнесу. Ремонт. Постепенно делаю комнату за комнатой. Обои сменить, поклеить, покрасить. Ну, вот такой косметический ремонт в доме, где живем. Надо же обновляться, весна же уже на дворе. Надо, чтобы в доме тоже было по-новому все.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге в третий раз прошла музыкальная акция «В джазе только девушки». Отличительной особенностью нынешнего концерта стало то, что помимо рок-певиц выступали и девушки-диджеи. У зрителей был выбор – слушать живую группу с женским вокалом или танцевать, к примеру, R&B. Несмотря на название концерта, никакого джаза от участников не требовалось. На сцену выходили представители разных музыкальных жанров. Так, группа «Ала и Оли» свой сет отыграла в стиле регги. Команда «Fat Beat» представила тяжелую металлическую программу. А екатеринбургский коллектив «Вика и коты», не изменяя своей легкой стилистики, переаранжировали песню «I Wanna Be Loved By You» Мерлин Монро, которая сыграла главную роль в картине «В джазе только девушки». После этого музыканты исполнили и свои песни.
Эй, приходи, подогрею клубничный сок в ране асфальта глядит с опаской. Целуй висок, эй, позвони черной кошкой,
Музыкальный календарь Максима Димова завершает первый час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Главная тема 3 апреля – запрет молдавских и грузинских вин. Любите ли вы грузинские и молдавские вина? Как этот запрет скажется на алкогольных пристрастиях россиян? Этим вопросом посвящены утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме того, репортажи на актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости науки, экономики, культуры и спорта». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.